Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Наша тема сегодня «Чистая энергия», бизнес, «чистая» в кавычках, да, «бизнес в форме экологии». Дело в том, что сейчас вот в связи с последними природными катаклизмами, а нам все время, если заметили, сообщают только о них. И, кстати, как на российских каналах, так и на европейских. Что-то где-то горит, что-то где-то тонет, заливает водой. В общем, это такое светопредставление. Других проблем в мире, в общем, практически не осталось. Но если не считать ковида. Вообще, надо понять, что у нас, заметьте, что информационные источники официальные преимущественно ориентируют на отслеживание стихийных бедствий всех видов. Бедствия в виде пандемии, они нас уже полтора года мучили, сейчас почувствовали, что тема уже, наверное, немножко надоела, а тут как раз подоспели пожары, да заодно и наводнения, да и заодно и где-то лед оттаивает, а где-то наоборот нарастает. В общем, короче говоря, концентрируйте все на природных явлениях, и не надо думать там о правительстве, о том, что оно предпринимает, не предпринимает, это дело уже третье. Реагирует там как может, да, а мы вот в основном должны увлекаться этим. Ну и как следствие в качестве обратного предложения идет общая линия на переход на так называемые чистые источники энергии, под которыми на самом деле на сегодняшний день в чистом в кавычках виде, да, остается, наверное, только ветер и солнце, потому что ко всем остальным есть вопросы. Ну, например, гидроэнергетика, она ведь тоже как бы чистая, но с другой стороны получается, что она перегораживает реки, ход рыбы, так сказать, затрудняется, плюс образуются те самые водохранилища, которые, кстати, иногда и прорываются в случае избыточных дождей, то есть создавая те же самые потопы. То есть вроде бы как-то гидроэнергетика, которая, кстати, сильно развита, гораздо больше ветряной, она как бы отошла чуть-чуть на второй план, ее не причисляют к нечистым. Ну и вроде бы чистая она такая, с оговорками. Вот. Ну и, естественно, последнее, что остается, потому что понятно, что если использовать только солнце и ветер, то как бы электроэнергия какая-то вырабатывается. Еще вопрос, какой ценой. Но, тем не менее, все равно ее для мира маловато. Ну, значит, остается как бы упразднять уголь. Но за ним следом идет нефть. Это уже тяжелее, потому что на мазуте отапливается очень много. Остается в качестве альтернативы газ. Но газ тоже как-то поступает не из правильного источника. Его бы санкционировать надо, по большому счету. Вот. Но греться-то чем-то надо. Значит, вроде бы газ, он как бы условно чистый, но такой не очень чистый. Он политически не чистый, я бы так сказал. Вот. Так бы он, все бы ничего, но и так далее. Есть еще один вариант, это атомная энергетика. Мне эта тема особенно близка, потому что я диссертацию вообще писал по управлению экологией. И с атомной энергетикой, ну, тоже не поспоришь. Действительно, ведь там никаких углекислых выбросов нету. СО2, так сказать, не вырабатывается просто потому, что, ну, пар, турбины, ну, чего дальше. А из самой ядерной реакции никакого СО2 не получается. Но, тем не менее, и с атомной энергетикой вроде плохо. Всех пугают Чернобылем. Чернобыль был уже 35 лет назад. Но, тем не менее, до сих пор как бы страх стоит. Тут Фукусима еще подогрела. В общем, короче, из чистых источников энергии остается совсем мало. И вот поскольку их совсем мало, а денег в их развитие надо вкладывать немеренно, сразу же встает вопрос, чего это в большей степени? Забота об экологии или, так сказать, элементарный бизнес, в ходе которого, так сказать, то, что уже освоено, и поэтому на чем особенно много не срубишь, надо переориентировать на новый какой-то тренд, в котором можно производить себе, так сказать, эти ветряные моторы, так сказать, ставить их по всей Европе, заполонять поля солнечными батареями. Я это тоже, кстати, видел. Вот. Поэтому вот, надо разобраться. Это все-таки действительно забота о планете, которая станет из-за этого чище, и мы вообще будем жить так, как будто в первобытном, так сказать, строе, или это все-таки чисто, так сказать, бизнес-проект, в ходе которых масса людей облапошивают вот этими вот уговорами про чистые источники энергии. Ты что думаешь, Игорь?
Ну, для начала я задам те самые вопросы, которые вы сказали остались без вопросов. Я специально Антону перекинул две фотографии. Вот, Антон, если тебе не трудно, поставь, пожалуйста, солнечная энергия. Угу. Сейчас я просто покажу, куда смотреть. Вот стоит огромное количество солнечных панелей, да? Если эту фотографию немножко увеличить, вы обратите внимание, под панелями ничего не растет. Там трава такая желтая, мятая, в общем, ничего. То есть вот эта площадь очень скоро превратится в пустыню, если она не зарастет ничем. Это первый вариант. А вторая фотография – это ветрогенераторы. Это как раз, кстати говоря, во Франции они стоят. Вот эта фотография. Вот. Это фотография в инфракрасном свете. Верхняя и в ультрафиолетовом нижняя. То есть это невидимый свет. Вот обратите внимание, что за этими вентиляторами происходит. Ветер, отдавая энергию этим пропеллерам, он остывает. Он становится холоднее. И то, что вот эти полосы мы видим, это холодный ветер. Дальше холодный ветер концентрируется в единую точку. И, соответственно, это меняет локально климат на достаточно большой территории. То есть в сторону понижения температуры. Вот, пожалуйста, вам два, как бы, вот просто не надо никуда лазить, вот оно. Теперь, значит, по поводу углей, как это называется-то, они же сейчас хотят как-то там декарбонизацию сделать в Европе, да?
Да.
Хорошо. Тогда мы сразу выкидываем, просто выкидываем большую часть одежды, а вообще лучше и всю, потому что она вся из углеводородов, большую часть техники, телефоны, компьютеры, да, строительные какие-то вот эти вот наши материалы очень хорошие, клеи все сразу выкидываем, потому что это углеводороды. То есть люди не понимают, что углеводороды — это и есть основа нашей жизни. Мы сами из углеводородов состоим на 100%. На 100%.
Ну вот, как вроде бы они борются, Игорь, вроде они борются с углекислым газом, а не с углеводородами.
Декарбонизация — это углеводороды, нефтянка.
Я понимаю, но как бы итог борьбы твой, чтобы стало меньше выделения СО2, то есть вот того самого углекислого газа.
Секундочку. Позавчера в Индонезии бабахнул вулкан Синабунг. Да? Я не поленился, у меня в компьютере есть калькулятор, я умею им пользоваться. Формула простая, то есть диаметр этого жерла, давление газа, соответственно, высота, ну вот это все вычисляется моментом. То есть по моим подсчетам, этот вулкан выбрасывает каждую минуту, почти 1,5 миллиона кубометров, хрен пойми чего, но кислорода там нет точно. Каждую минуту. Вот он уже третий день молотит. Теперь, значит, смотрим загрязнение окружающей среды от автомобилей. Я взял средний автомобиль, 1,5 литра двигатель. На 800 оборотах в минуту, а вы знаете, что на 800 оборотах двигатель мало работает, а обычно меньше, да? Вот на 800 оборотах в минуту эта штуковина выбрасывает в минуту 0,00012. И это не кубометров, это литров газа.
Ну, вообще 800 оборотов в минуту,
это
холостой ход, я тебе сразу скажу. Но на самом деле на холостом ходу автомобиль производит больше всего СО2. Тут как такая зависимость, когда он раскручивается, он как бы меньше начинает этого СО2, так сказать, выбрасывать.
Я абсолютно согласен. Валерий Максимович, вопрос вот в чем. Вы же видели фотографии, скажем, 30-х годов, 20-х годов. Вот, по порядку, вот фотографии просто, скажем, России, Сибири той же, да, фотографии 20-х годов, 30-х годов, 40-х годов, 50-х. Ну и вот и современные фотографии. Вот сегодня везде тайга и лес. В 30-е годы этого леса не было, и даже кустиков там не было. Почему? Деревья берут материал для строения своего стебля из воздуха, то есть этот самый СО2. Если взять уж совсем тривиальную вещь, это вот та же самая конопля, да? Вон в Афганистане она растет, не знаю как, по-моему, самое лучшее для нее место. Так она где растет? Это голый камень, который обвит корнями, вот голый гранитный камень, вот обвит корнями и все. Ну, утром выпала роса, а целый день она, значит, на ветру продувается. Откуда она, вот эти вот деревья вырастают? Ну, не из камня же она это берет все. Она все берет из воздуха. То же самое деревья, то же самое все остальное. То есть СО2 это строительный материал для растительности нашей планеты. Если мы с ним поборемся, ну у нас просто перестанет все расти. Это первое. Второе. Отношение СО2 в атмосфере Земли вообще 0,03%. Во какое большое. Вот. При этом кислорода 21% в среднем. Да? И еще один момент. Значит, что такое парниковый эффект? Парниковый эффект – это эффект сглаживания температуры. Если мы, опять же, берем обычные формулы расчета. Здесь вот, Валерий Марсович, достаточно иметь образование в 9 классов. Вот так достаточно. Но только советское, где астрономию проходили.
Существенная оговорка.
Да, вот. И тогда вот даже по тем формулам, которые просто я помню еще оттуда, да, ну я уже не стал вычислять вот угол наклона, да, через косинус, это, в общем, достаточно тяжело сделать там, потому что очень много еще надо вставлять цифр. А прямое, то есть температура планеты на Солнце должна быть 121 градус плюс, а там в тени она должна быть минус 200. Ну, там 200 с копейками, 202, 204, вот так вот. Это без парникового эффекта. Вы готовы жить в таких условиях? Я как-то не очень. А парниковый эффект достигается не углекислым газом, он достигается водяными парами. То есть вода – это самая теплоемкая штуковина у нас на планете. Вот самая теплоемкая. Больше даже ни металла, ни камень, ничего. Вот. Поэтому, значит, бороться с парниковым эффектом надо каким образом? Надо уничтожить всю воду. Перегнать ее в водород, и будет вам счастье. То есть вы на солнышке будете нагреваться где-то до 121 градуса, в тенечке вы будете охлаждаться до минус 200. Вот замечательная идея, которую проталкивает господин Трамп, который выделил 2 триллиона долларов на борьбу с выбросами углеводородов вообще всех.
Ты имеешь в виду, наверное, Байдена?
Байден подписал, Трамп начал это дело. Я посмотрел в РБК.
Вообще, Трамп вроде бы вышел из климатического соглашения, как раз это у него была фишка. Я не помню, в чем там были детали, но вообще именно он вышел из Парижского соглашения, в которое, собственно, Байден снова вступил.
Нет, вот там как раз детали-то и были в этом. Он вложил 2 триллиона долларов туда и сказал, что мы, типа, американцы, самые американистые американцы в мире, и поэтому мы сами будем справляться с этой проблемой за свои бабки. Не лезьте к нам. Ну, вот так примерно это выглядело.
Ну, ты знаешь, вот я просто вспомнил, вернее, не вспомнил, а решил сегодня поговорить именно об этой идее, потому что уже, вот заметьте, мы не первый раз сталкиваемся с такого рода фейковыми идеями, которые вбиваются в сознание. И я бы сказал, что предыдущие опыты, они были, ну, как бы неким приближением, да, к тому, чтобы начать какую-то такую массированную пропаганду. Ну, вот я поминаю по случаю все время эту проблему 2000, да, когда нас убеждали, что все компьютеры грохнутся в 2000 году, потому что они так не запрограммированы были при создании. Вот, это все оказалось фейком. А потом, помните, эпохальную борьбу с фреоновой дырой. То есть, вернее, с озоновой дырой, ради которой начали во всем мире, так сказать, запрещать фреон, прекратили заполнять, так сказать, пузырьки этим фреоном, да, вместо него используя, так сказать, какие-то другие наполнители. И, в частности, холодильники полностью ликвидировали на фреоне. Фреон, замечу, это инертный газ. То есть он как бы ни в какие реакции не вступает, и в этом смысле полностью безопасен, он не вреден, не ядовит. В общем, короче говоря, как бы идеальная, да, среда вот для такого дела. Результатом явилось то, что сейчас все холодильники работают, если не ошибаюсь, на изобутане. Вот. Изобутан, да, он имеет такие же свойства, как и фреон, так сказать, то есть он тоже также, так сказать, сжимается компрессором, охлаждает, все, все отлично, кроме одного «но», он вообще-то горюч. И это значит, что если фреон у вас откуда-то вытечет из холодильника и где-то там случится замыкание типа искры, то с фреоновым холодильником как раз ничего не произойдет. А вот с бутановым будет большой бум. И есть примеры, в мире примеры, когда холодильники реально взрывались. Я понимаю, что для этого нужно определенное стечение обстоятельств. Да? Что-то закоротило, плюс утечка этого изобутана, и, как говорится, на месте холодильника вдруг пожар. Но иметь такой потенциальный источник дома вот из-за борьбы с озоновой дырой, которая, кстати сказать, сама и затянулась. То есть проблема исчезла, а изобутановые холодильники, вот они. То есть, как говорится, их-то куда деть? Сразу сказать, что, извините, мы вас водили тут за нос, все, так сказать, псевдоэкологи, и давайте заполняйте их срочно фреоном, если хотите жить безопасно. Вот никто этих слов не произносит. Про дыру все дружно забыли. Все, нет дыры. Говорили, что вот сейчас человечество все выберет. Но она над Антарктидой уже расползается. Сейчас доползет до нас, и нам всем кранты. Вот как-то эта тема, которая в 2000-х, в нулевых годах была очень популярной, она свернулась сама собой. Вот уже нет даже пузырьков этих баллончиков со всякими распрыскивателями, на которые торжественно написано «Freon Free». Да? А, так сказать, в результате вот это мы все переживаем сейчас. И вот та же самая идея, фактически, только в расширенном виде, она теперь у нас идет вот вкупе со всемирным потеплением и в данном случае с чистой энергией, да, которую надо вырабатывать из каких-то не тех привычных источников, а из каких-то совершенно других. Да? И в частности всех переводить, допустим, на электричество. Я ничего не имею против электричества. У него есть один недостаток, его тоже все знают, его трудно сохранять. То есть, если вы выработали его, например, на гидроэлектростанции, его можно или потребить, или, так сказать, куда его девать. Ну вот у нас находили решение в Советском Союзе, когда рядом с этими крупными гидроэлектростанциями строили, допустим, крупные потребители же этого электричества, ну типа алюминиевые заводы, да, которые действительно методом электроплавки, так сказать, вывозят этот алюминий из бокситов, и поэтому основным потребителем являются они, а те города, которые рядом, это так, знаете, небольшая свечка, которая стоит, так сказать, тут поблизости, и поэтому ее, как говорится, зажечь, потушить, ничего существенного не происходит. Но если это делать в массовом масштабе, то встает вопрос, а как эту энергию хранить? Это ведь вопрос до сих пор нерешенный. Когда-то говорили о том, что возвратные должны быть гидроэлектростанции, ну типа они на выработанную энергию должны воду обратно закачивать в тот бассейн. Как-то эта идея, так сказать, проциркулировала немножко, но реального воплощения, во всяком случае, массового не нашла. С ветряками, ну, немножко проще в том смысле, что можно просто развернуть лопасти, и они не будут вырабатывать энергию. Это есть сплошь и рядом, но это не значит ее накапливать, это значит ее не потреблять. С солнечными батареями, ну, примерно та же самая история, да, я не знаю, можно ли их свернуть и вообще сворачивают ли их.
Можно, можно. Они как пленочки, причем можно скрутить их легко.
Да, да, но все равно это значит не получить энергию, а не значит ее, так сказать, куда-то деть. То есть, короче говоря, с этими источниками, так сказать, наступает, ну, главная центральная проблема. Во-первых, для того, чтобы, так сказать, ее сохранить, реальных возможностей фактически нет, есть ее просто не получать. И этим кардинальное отличие от всех систем вот этого природного топлива, будь то на угле, на нефти или на газе, которым можно просто прикрыть вентиль, и топливо останется при тебе. То есть не надо его никуда, так сказать, ни перекачивать, ни закачивать. Тут, как говорится, потребляй в меру, так сказать, своей возможности. Поэтому вот эти все аспекты, так сказать, вот эти вот экологи, да, так называемые, заботящиеся об окружающей среде, они как-то плавно обходят. То есть непонятно, каким образом оно, так сказать, будет сохраняться и накапливаться в тот период, который нужен. Кроме того, есть еще и второй момент. Вот против атомных электростанций, на самом деле, когда шла достаточно активная кампания, она была несколько лет назад. Сейчас она как-то вот в связи с этими чистыми источниками подстихла. Но тогда основной упор делался вот на что. Что, мол, ну да, атомная энергия, конечно, дешевле получается и чище, так сказать, всех остальных при производстве. А вот когда станция выработает свой срок, что с ней делать? Вот куда ее девать? Вот что стоит ее обратно перевести, так сказать, в уровень до чистого поля, да, и, так сказать, засаженного ромашками? И вот если это все, так сказать, как бы приложить и вместе сложить, то тогда получится, что атомная энергия не дешевле, чем обычная другая, и, в общем, пфу, на нее 300 раз, потому что, так сказать, рекультивировать это гораздо дороже. Остается открытым вопрос, а надо ли рекультивировать, может, просто перестроить. Но экологи тогда ставили вопрос именно так. И вот характерно, что вот к этим новым источникам энергии никто такого вопроса не задает. Ну, например, вот лопасти, да, на тех же самых ветряках. Они когда-то вырабатывают свой срок просто за счет того, ну, что по мере работы у них прочность уменьшается. Так сказать, они как бы, как и любой материал, там испытывают нагрузки, в том числе на изгиб. Да, и когда-то, так сказать, этому приходит конец. И на самом деле способов переработки этих лопастей на сегодняшний день нету. То есть их тупо где-то складируют. То есть это свалка получается. Самое свежее решение, которое я слышал, это в Евросоюзе, выработавшие свой гарантийный срок лопасти, даром отдают или продают там за ничто на Украину. Пользуйтесь, не жалко. Вот. Куда вы их потом будете девать, это уже ваша проблема. Вот. То есть, таким образом, как бы решаются две сразу стороны. И утилизация, и, так сказать, доброе дело, так сказать, хорошему союзнику, который там на Россию гавкает. В общем, короче говоря, все довольны. Пока. Но глобально-то решения нет. Между тем, переработка вот этих же вот солнечных пластин, например. Ну, я знаю, что они просто за счет селена, который там используется, да, он не вечный материал. Он вырабатывается где-то примерно лет в 5. Это, кстати, то же самое можно наблюдать на любых солнечных батареях, хоть в детских игрушках. Да? Через какое-то время они просто, так сказать, утрачивают свои способности. А с ним чего? А их девать куда? А прочие материалы, которые там тоже задействованы, они вот какой переработке подлежат? Это все вопросы открытые, даже не задаются и не разрешаются. Но самое интересное, это идея с электромобилями. Но я сейчас до них дойду. Пожалуйста, Игорь, что ты думаешь?
По поводу утилизации солнечных панелей никакой проблемы нет, потому что там селен, еще какой-то токопроводящий слой, очень тонкий, не пойми, ну, что-то такое не сильно опасное. А основа – это обычное стекло, по сути. Ну, то есть, если его перемолотить или переплавить, пожалуйста. Что? Можно бутылки из него делать, можно стакан отливать, там все что угодно. Вот. По поводу атомной энергии. В принципе, эта информация только в России является военной тайной. На самом деле, ну, весь мир, грамотный мир, об этом знает уже давно, лет как, наверное, сколько там, ну, лет уже 70. Вот. Там же проблема какая? Ядерная бомба состоит не из урана, там плутоний. Немножко следующий материал, да? И этот следующий материал в природе не лежит у нас. То есть мы загрузили реактор атомной электростанции ураном, который, кстати, предварительно был пропущен через центрифугу и уже прошел такую обработку, что эге-гею, там цена каждого килограмма, ну, не знаю, как тонна золота, наверное. Вот. Потом в атомной станции эта штуковина продолжает дорабатываться, переходя вот в этот Нептуний, то есть в военную Плутоний. Штуку. Плутоний, да. И если его еще дальше продолжить разгонять, то вот мы получим, в общем-то, водородную бомбу на коленке. Потому что конструкция этой бомбы, она простая. Другой вопрос – стоимость материалов. Вот. То есть это, в принципе, я говорю, он только в России военной тайной является. То есть атомные станции нужны и для этого. Да? Вот. И, кстати, когда говорят, что вот Россия, значит, скупает вот эти ядерные отходы от электростанций, мне всегда хочется спросить, ребята, вы вообще что-нибудь знаете о радиоактивных изотопах всего вот этого безобразия и куда они деются? Ну, что-то, да, складируется, но нам не надо там к нашим 1500 боеголовок или даже 2500, да, еще столько же. Смысла нет их содержать. То есть, поэтому они лежат. До поры. Надо будет, уйдут куда надо. Вот. По поводу, сейчас, вот это вот очень интересная информация на самом деле. Валерий Марксович, вы же вот знаете, что, ну, определение слова «взрыв», да? Это мгновенное выделение энергии.
Ну да.
Вот, если мы, значит, у нас под задницей имеем 40 литров бензина, бензин взорваться может только, если его распылить в воздухе, что в автомобиле, в общем-то, нереально абсолютно. То есть, он будет гореть только вот на этих горлышках, через которые будет вытекать. Все, не больше. То есть, взрыва не будет. И когда американские фильмы показывают, как взрывается автомобиль, мне хочется спросить, они на тротиле ездят, что ли, там?
Ну да.
А теперь, значит, мы берем автомобиль Тесла с его батареечками. Кстати, фирма Sunnova называется. И эта фирма сегодня захватывает мировой рынок по производству аккумуляторов. Вот в чем фишечка самая интересная. Это конкуренты Илону Маску, прямые. Причем Илона Маска старается задвинуть в области аккумуляторов, а вот эта фирма продвигается. Но теперь, значит, посмотрим просто принцип работы вот этих литий-ионных аккумуляторов. Очень простой. То есть энергия накапливается, происходит какая-то некая химическая реакция. Потом происходит обратная химическая реакция с выделением уже обратного электричества. То есть все просто. Но проблема в том, что там есть эфирные вещества. И если, не дай бог, где-то скорость выделения энергии, то есть если мы ускорим чуть-чуть химическую реакцию, у нас выделяется огромное количество тепла. Эта батареечка делает маленький бух. Теперь все электричество, которое было в ней запасено, выделяется мгновенно. Теперь пересчитаем. Значит, Тесла по документам может проехать 150 километров на скорости 80 километров в час без проблем. Пожалуйста, вот мощность двигателей, вот время работы двигателей. То есть вот столько энергии там у нас под задницей сидит. И если, не дай бог, малейшее замыкание, эта энергия выделится мгновенно. Где вас потом искать вместе с этой Теслой? То есть если мы пересчитываем на тротил, как у нас все любит, да? Вот, то мы получаем приблизительно 73-74 килограмма тротила у себя под сиденьем. В Тесле аккумуляторы лежат там, в полике. Вот, пожалуйста, вам, ну, хотели как лучше, получилось как всегда. И плюс не надо забывать вот тот самолет, который в Египте у нас упал. Я, конечно, не специалист по самолетам, но я разговаривал с людьми, которые, ну, специалисты. И они вот все, как один, мне сказали, что причина крушения – это пожар в грузовом отсеке. И, скорее всего, загорелся какой-то телефон или планшет. Вот что-то такое.
Ну, ты знаешь, я вот как раз хотел об этом поговорить, и ты часть уже того, что я хотел сказать, сформулировал. Потому что, действительно, во-первых, эти литий-ионные батареи, которые до сегодняшний день являются самыми мощными по отношению к весу, достаточно просто почитать правила, так сказать, авиаперевозок, чтобы понять, что, например, более мощные, так сказать, электронные батареи ты вообще не можешь перевозить в самолете никак. От слова совсем. Вот батареи там, допустим, знаешь, вот эти вот монокаты, знаешь, единое колесо там или прочее, да, которые так очень популярны были в время, к авиаперевозкам запрещены в принципе. То есть ты их перевозить не можешь. Более того, на сегодняшний день даже электронную сигарету, если ты с собой везешь, ты обязан ее везти а, в ручной клади, и б, в дезактивированном состоянии, то есть даже не в багаж. А всякие вейпы, это просто вообще исключается. Понимаешь? То есть вот на этом уровне в авиаперевозках, там уже все поняли, да? И там говорят, все, не надо. Значит, это, с этим мы не работаем. А здесь нам вот эти вот батареи действительно сажают по задницу. Причем, обращаю внимание, что у нас вот сейчас в Москве, наверное, в Питере тоже это или есть, или будет скоро, значит, аннулировали все троллейбусы и вместо них поставили электробусы. Пока с ними никаких существенных аварий не случалось. Но надо отметить, что у них все батареи находятся на крыше. Вот как-то так. То есть, если они будут гореть, то все-таки будут гореть вверх, а не будут гореть вниз. Хотя, когда, если это рванет, то, конечно, тут где вверх, где низ, будет различить довольно сложно. Но пока это, в общем, до этого не доходило. Но хотя бы с этой точки зрения конструкторы все-таки сообразили, что лучше такие источники, как говорится, под полом не держать. Замечу, что до этого существовали вот, так сказать, транспорты на аккумуляторных батареях. У нас в Советском Союзе были такие проекты, даже были, так сказать, троллейбусы, например, которые могли двигаться и без контактной сети какое-то время. Но там были свинцовые батареи. Свинцовые батареи так не взрываются. Поэтому их спокойно ставили под пол. Что, в общем-то, даже с точки зрения распределение тяжести по конструкции правильно, потому что чем ниже, как говорится, тяжелый этот элемент, тем конструкция устойчивее. Вот здесь в электробусах все батареи вынесены строго наверх. То есть вот как-то и силы тяжести, пусть ничего, бог с ней, только бы, так сказать, эта штука не грохнула. Но в случае электромобиля, так сказать, для пассажиров, да, типа легкового, типа Теслы, да, который ты привел, ну и других, которые будут делаться к этому времени, там ведь альтернативы нет. Там все это будет только под попой. Там крышу, так сказать, этими батареями не загрузишь. Они вообще представляют собой, ну, где-то около половины веса, так сказать, всего этого дела. Там же, кстати, наступают и другие вопросы. От чего, собственно, и встает вопрос. Это вот что, забота об экологии или бизнес? Дело в том, что, ну, когда вы покупаете автомобиль, так сказать, обычный, там, бензиновый, там, так далее, он с течением времени стареет, да, какие-то части приходится заменять, эксплуатировать, так сказать, менять их в эксплуатации, но это такой медленный, нормальный процесс, так сказать, вот я не знаю, у меня машина 18 лет, и я доволен, так сказать, и ни на что менять не собираюсь, вот. С электромобилями там все по-другому. То есть вот тот же самый срок 5 лет службы батарей, он касается всех. То есть он касается, так сказать, я не знаю, и какого-то гаджета, он касается электромобиля тоже. То есть, грубо говоря, через 5 лет Бобик сдохнет. Ну, практически сдохнет. Это не будет, так сказать, один в один, да, что он вообще не двинется с места. Двинется, но уже не на ту дистанцию, не на обещанные 150 километров, да, и не со скоростью 80 километров в час, а так, ну, раза в три уменьшенную примерно. Понятно, что ты его эксплуатировать не можешь, да, в таком состоянии. Ну и что тогда? Ну, как бы простой ответ, менять батареи. Ну, во-первых, сколько будут стоить эти все батареи? Тут как бы история об этом умалчивает. Они чуть ли не самый дорогостоящий в этом деле элемент. И второе, а будут ли они стандартными? Это вопрос. Вот, например, они могут быть у каждого конструктора своими. И тогда окажется, что вот ты автомобиль проэксплуатировал какое-то время, а батареи к нему как бы уже и закончились. Вот потому что уже надо переходить на новую модель там, и прочее, прочее. То есть, короче говоря, это стимулирование потребителя к тому, чтобы он через 5 лет, это вот так бы святой конструкторский срок, свою машину волей-неволей менял. Отдаст ли он ее за какие-то деньги, или совсем даром, или просто выбросит на свалку, это уже ерунда. Главное, чтобы он не забывал потреблять. Вот мне кажется, что вот это потребительство, это как раз самый главный стимул в, вот в этой вот чистой экологии, в котором и частные предприниматели, и фирмы вслед за ним, и государство вслед за ним увидели, что это как раз тот стимул, который толкает к постоянному производству и потреблению. А это, значит, постановка человека в зависимость от того, что сколько он заработал, что он может себе позволить, значит, чтобы он не забывал это менять, там, и так далее, и так далее. Но, понимаешь, вот такая вот история возникает.
Это называется теория запланированного старения. Да, и плюс да. Батарея. Сегодня к автомобилю Tesla батарея стоит 43 тысячи долларов, если что. Если кто хочет, пожалуйста, заказывайте, вам доставят. Ну, плюс доставка, соответственно.
Ну, да, да. Вот.
По поводу вот этих всех систем, которые накапливают энергию, в Советском Союзе был изобретен очень хороший аккумулятор серебряно-чего-то там не цинк, там, по-моему, кадмий, что ли. Ну, что-то такое, да, довольно безопасное. Такое. Щелочной аккумулятор небольшой, который имел те же самые характеристики, что сейчас имеет литий-ионный. Вот. И, кстати говоря, до сих пор можно найти вот тот советский аккумулятор, и он и до сих пор еще работает. Уж 30 лет прошло, как их не выпускают. Вот. И плюс переработка этих аккумуляторов, в общем-то, во-первых, очень дешевая, во-вторых, серебро все-таки благородный металл, и поэтому с ним аккуратненько всегда обходится, то есть выбросов ноль. Вот. Второй момент, это, значит, в Советском же Союзе в 82-м году изобрели то, что сейчас называется ионистор. Такая деталька маленькая. Это малюсенькая деталька, которая накапливает в себе огромную, ну, огромную энергию. А из чего она, по сути, состоит? Вот сильно удивитесь. Это кусочек, ну, можно дома сделать из двух таблеток активированного угля, кусочка маленького фольги и ложечки соленой воды. Вот. Ну, и салфеточку еще между ними положить, чтобы не замыкало внутри себя. Все. Uh-huh. Вот, и можно накопить энергии, которой хватит на... Вот из этих, вот из двух таблеток угольных. От обычной зарядки зарядить ее и накопить энергии, что хватит, скажем, светодиодному фонарику гореть примерно сутки. То есть я эти штуки проверял, делал очень даже... Ну, я побольше размером делал, конечно. Вот, очень даже неплохая вещь. И плюс утилизировать-то там, по сути, нечего. Там уголь, алюминиевая фольга, все. Ну, соленая вода еще, соответственно. Обычная соль, вот, пищевая. Uh-huh. Вот. То есть эти штуки сегодня производят китайцы, продают за бешеные деньги под видом каких-то суперважных радиодеталей. Вот, на самом деле обычные вот, конденсаторы высокой емкости, все. У них есть свой минус. Они не любят высокого напряжения. Но если вы имеете хоть какой-то преобразователь, который сегодня стоит 3 копейки, вот, mm-hmm. пожалуйста, пользуйтесь. Кстати говоря, вот эти, которые самокаты с колесом, с электрическим ездят, да, вот там батарея аккумуляторная 12 вольт и зарядка 12 вольт, а на мотор идет 80. То есть там преобразователь стоит, который увеличивает это напряжение. И он ничего не стоит, по сути. Там, может, рублей 120 он от всей этой стоимости этой машины. Вот. То есть это не проблема вообще. Здесь как раз проблема в другом. Именно в деньгах, в желании заработать. Вот у нас, значит, Анатолий Борисович, дай бог ему здоровья, Чубайс, в мае 2019 года выступил, по-моему, здесь он в Питере даже выступил, он сказал, что графен – это наше будущее, и мы будем выпускать, в общем, что-то там с этим графеном, и все у нас наладится. Ну, понятно, что до сих пор это только мечты, но на Западе эту тему подхватили. И действительно начали с разработки графеновых аккумуляторов, причем они как делают? Они, значит, выдают борьбу с... Ну вот выпуск графеновых аккумуляторов выдают за борьбу с углеродными вот этими, которые вот вредные выхлопы-то нам и делают. Те ребят, если кто химию вообще хоть раз в жизни просто открывал до таблицы Менделеева, графен, mm-hmm. это что такое? Это углерод обычный и есть, елки-палки. Mm-hmm. Mm-hmm. Только он структурирован по-другому. Вот в углерод входит уголь, графит, алмаз. Mm-hmm. Вот это все уголь, да? Вот мы, mm-hmm. вот живые углеводороды. Потом, значит, есть интересная компания, кстати, тоже Чубайс озвучил. Значит, мы будем выпускать зеленый водород. И у меня сразу вопрос, а почему зеленый, а не синий? Ну или не красный? Вот. Водород – это газ. Бесцветный. Mm-hmm. Легче воздуха, да? Формула H2O. Удельный вес, по-моему, 0,6, что ли, там к воздуху идет. Вот. То есть, если его выпустить, он быстро взлетит. Газ очень активный. Его нельзя просто так закачать в баллон. Если вы закачаете в обычный баллон водород, то эта штука шарахнет у вас недели через две. Потому что этот баллон из металлического превратится в гидридный. А гидрид штука непрочная, он как песок по виду. Ну и по прочности тоже, кстати сказать. Вот. И, соответственно, хранить его, это и есть самая большая проблема. Сегодня придумали палладий. Палладий – полезная штука, где 1 грамм палладия может вобрать в себя 800 грамм водорода. Ну да, согласен. Только, ребята, вопрос сразу, можно? А вы его обратно как вытаскивать будете из этого палладия? Ну так вот, к слову. Да? Вот. И потом, вторая загадка для меня – это чем отличается водород, добытый из воды – от водорода, добытого из метана, и от водорода, добытого чисто из скважин, где, вот, кстати говоря, наши псевдоисторики, они очень любят ядерную войну 812 года, показывают дырки в земле круглые. В Подмосковье много таких. Это выход водорода, гелия и водород. А то есть они выходят, соединяются с кислородом, получается вода, вот эти болота и вот эти круглые дырки. Это вот следствие вот этого. Это, ну, говорят, что война, не знаю. Кто там с кем воевал. Вот. Ну, да. Но вот, то есть получается, что они вот эту чушь впаривают нам ради того, чтобы победить вот тех, то есть они там наверху пилят бабки, а мы как щепки просто разлетаемся в разные стороны. Вот получается такая картина. Картина маслом.
Да. Ну, с водородом вообще, так сказать, интересная деталь, потому что тут уже ходили проекты автомобилей на водородном двигателе. И вот все то, что мы с тобой рассказывали про батареи, так сказать, это как бы детский лепет по сравнению с водородом. Потому что если уж он жахнет, то там как бы аптечку с собой возить не надо, короче говоря. Там как бы все утилизируется на месте. Вот. И поэтому, ну, самое зримое, так сказать, воплощение – это вот катастрофа дирижабля «Гинденбург». Ее там засняли в Штатах, так сказать, очень любят крутить во всякого рода, так сказать, исторических рассказах. Ну да, там был вот целиком водород, который воспламенился и сгорел так, что все могли, так сказать, это видеть. Кстати, жертв оказалось меньше гораздо, чем могло бы быть, но это в силу того, что именно водородный баллон-то сверху, а дирижабль с его каютами снизу. То есть, Гондор. Поскольку он еще был на стадии Гондор. Приземления, да, то там, так сказать, можно было просто упасть и разбежаться. Конечно, были погибли, но далеко не все. И все-таки водород, опять же, горел все-таки пламенем, которое уходило вверх, естественно. Вот. Но в целом, иметь такой, так сказать, двигатель у себя под попой или где-то рядом, хотя бы на уровне, так сказать, человека, это, конечно, сверхопасная затея. И вот характерно, что все те, кто заботится об экологии, там, о том, чтобы выхлоп был чистый, чтобы там не СО2 выделялось, да, вот просто, так сказать, вода, пар струйкой, да, о том, что произойдет с этим генератором пара, в котором, кстати, будут ехать люди, если он тупо попадет в аварию, ну, как говорится, вот попал в аварию, так сказать, одна из трубок подачи этого самого водорода в двигатель, каким бы он ни был, да, так сказать, выходит наружу, и там, как говорится, вот все, так сказать, приехали. То есть рванет так, что, как говорится, всем мало не покажется. И вот это почему-то тема вот безопасности, да, собственно, применения вот тех или иных лицеэкологических, так называемых чистых видов энергии. Характерно, что вот у всех экологов, начиная от Греты Тунберг, да, и кончая, так сказать, всеми ее повторителями на парижских и прочих форумах, она просто куда-то уходит в сторону. Вот ее как будто нет. Вот для атомных станций еще заикались, да, что стоит их регенерация. А вот что стоит, например, использование литий-ионных батарей, в которых ходят автомобили, да, и которых на самолетах нельзя перевозить категорически, вот именно в силу их опасности. Как бы для всех остальных говорят, да нормально. Более того, планы же наполеоновские тут строятся. Великобритания, если не ошибаюсь, уже к 30-му году хочет запретить производство всех бензиновых и дизельных автомобилей вообще. То есть только на электрической тяге. Ну, вслед за ней подтягивается там, к 35-му году Евросоюз, так сказать, Канада, там Южная Корея, в общем, все, кому не лень. И даже у нас под этим самым поветрием уже пообещали, что к этой же дате может быть 25%. 25% транспорта будет так и быть на электрической тяге. Но у меня тут, конечно, дополнительный вопрос сразу созревает, потому что у электротяги, помимо всего прочего, есть всего того, что мы описали, есть ведь еще один минус. Электрическая батарея, она сильно теряет свои мощности с холодами. Ну, когда у тебя электробус, который заряжается в парке, то ты можешь в зимнее время, грубо говоря, вместо того, чтобы, так сказать, заряжать его раз, ну, предположим, 8 часов, заряжать раз в 4 часа. И таким образом как бы это восполнять. А если это предлагается личному пользователю, он должен делать как? Нарезать круги вокруг розетки, что ли? Знаете, если вдруг холод не тот. Но я уж не говорю о том, что на нем стоит куда-то выехать. А это если с собой можешь взять тут канистру бензина, допустим, если ты едешь в дальнюю поездку, или даже две. То здесь вот с собой, так сказать, если загрузить еще эквивалентный объем аккумуляторных батарей, то тебе самому, возможно, места не останется. Но уж что-то перевезти, это точно. Понимаешь? То есть это вещи, которые видны, ну вот что называется, при первом приближении. И поскольку я не думаю, что мы одни с тобой, так сказать, до этого догадываемся, а догадывается масса других людей, но ни слова об этом не говорит, то это какая-то разводка. Понимаешь? Вот разводка в таком в глобальном масштабе, которым присоединяются те или иные правительства, ну и в частности российское. Как ты думаешь?
Так оно и есть на самом деле, я абсолютно согласен. Потому что, например, есть действительно зеленые технологии. Действительно зеленые. Это двигатель Стирлинга, например. Когда Стирлинг его изобрел, понятно, это был там еще 18 век, то есть все было, в общем, грустно. И не было материалов нормальных, не было деталей нормальных, токарных станков тогда нормальных не было. И, в общем, и то его двигатель до сих пор в монастыре работает и качает воду. До сих пор. 300 лет прошло. Вот. А значит, современные двигатели Стирлинга, тут как-то выходили новости, а потом они исчезли. Ну, как будто не было ничего. А исчезли они после чего? Шведы построили подводные лодки, где силовые установки были как раз двигатели Стирлинга, работающие на разнице температур между океаном и внутренней частью подводной лодки. И развивают они очень даже неплохую скорость под водой, и находиться под водой они могут, пока у них, в общем-то, кислород не кончится. А кислород у них не кончится, потому что они поставили туда систему регенерации воздуха, очень хорошую. Ну и, соответственно, эта лодка может там находиться, пока люди с голоду не помрут. Что, в общем, где-то полгода гарантированно. Вот, то есть это раз. Второе. Этот же двигатель Стирлинга, немножко доработанный, китайцы придумали поставить на самолет. То есть это, по сути, паровая машина, стоящая на самолете, которая показывает исходные характеристики выше, чем у двигателей внутреннего сгорания. И надежнее. Надежнее почему? Если у вас нечаянно кончилось топливо, то эта штуковина будет крутиться, пока не остынет. А остывает она, потому что она тяжелая, остывает она долго. То есть у вас в любом случае хватит времени, чтобы найти место, куда приземлиться, и спокойно приземлиться на винтах, на вращающихся. Ну, если винты разлетятся, понятно, тут хоть какой двигатель ставь, ничего не поможет. Но вот с этим так. То есть это вот одно направление. Есть другое направление, скажем, с тем же водородом. Если я не ошибаюсь, то в 70-е годы у нас по Советскому Союзу, то есть я эту машину видел своими глазами, в кузове «Москвич-412» было нечто, где в бак заливалась вода, и в этом баке болталось два, вот, ну, где-то вот такого размера, вот два шарика. Похожие на стекло, но они не разбивались. То есть молотком разбить их было невозможно. Вот. Заливалась водой, ездила прекрасно. Двигатель, в принципе, был похож на нормальный движок, на, ну, как бы, какой там положен был. Вот. И где-то как раз к началу 80-го года все эти автомобили исчезли так, как будто их корова языком слезала. И даже упоминания о них больше нет нигде. Вот что это было, как это было, кто это убрал, куда это исчезло. Поискать бы, найти бы того доброго человека. А можно было бы много чего интересного узнать.
Да. Ну, в общем, короче, у зеленых технологий есть перспективы, но это не те перспективы, которые нам сегодня навязывают. Вот я могу сделать такое резюме просто из того, что мы с тобой сегодня обсудили. Вот, потому что то, что нам предлагают сейчас и массово собираются внедрять, особенно на Западе, это, в общем, фактически бизнес-проект, который предназначен для того, чтобы потребители начали потреблять новый продукт, силы отказавшись от старого. Ну, примерно так, как произошло с баллончиками с фреоном, только уже, так сказать, в гораздо большем масштабе. Может быть, к вопросам перейдем? Ты не против?
Я вот можно прямо вот полминутки буквально скажу.
Да,
еще.
Пожалуйста, конечно.
Есть еще одна очень интересная технология, придуманная 250 лет назад господином Бифельд, у него фамилия была, вот, и доработанная уже в 20 веке господином Брауном. Это технология асимметричного конденсатора, то есть, но сегодня, опять же, тогда не было материалов, не было инструментов. Там нужна высокая точность при изготовлении. Вот. Сегодня технология доработана до такого состояния, когда можно создать некий аппарат, похожий на яйцо, который будет летать за счет разницы в атмосферном электричестве, где наша планета в разнице в высоте на каждый метр высоты имеет 144 вольта потенциал. То есть, если эту штуку сделать диаметром 1.3 метра хотя бы, она очень даже вполне себе летает, и эксперименты вот в этом направлении проводятся, и довольно-таки успешно. То есть, при этом у нее вообще двигателя нет. То есть, вот она просто есть, и все.
Ну, вот, да, но очень интересная идея, я впервые о ней слышу, но с удовольствием бы посмотрел, да, что это такое на самом деле. Давай все-таки к вопросу перейдем, чтобы наши слушатели не обижать. Тем более, что они нас спрашивают в основном про политические темы. Мы сегодня так немножко отошли в сторону, так сказать, рядом с политикой. Вот первый вопрос нашего тоже постоянного слушателя, Ирна 785. Что вы думаете о статье Путина, что русские и украинцы это один народ? И что думаете на ответ Зеленского на его статью? И какое ваше мнение, один народ или нет? Вот какое твое мнение, Игорь?
Мое мнение, нет, не один народ. Наши предки... У нас предки одни. Ну, то есть папа с мамой у нас одни. А мы уже разные. Мы уже как братья и даже, наверное, не двоюродные, а троюродные. Это связано, в принципе, с историческими какими-то пертурбациями, когда эта самая Украина, она то под турками, то под поляками, то еще под кем-то, которые внесли очень много в украинскую культуру. Вот. Это связано с тем, что у нас, значит, памятник Румянцеву, ну, то есть вот то самое «Крым наш». Оно еще и при Екатерине II было в Санкт-Петербурге, в Соловьевском садике стоит стела победам Румянцева. И именно за Крым. То есть еще тогда это все было. Вот. Ну и плюс, значит, казаков-то, в общем-то, украинских казаков, имеется в виду, запорожских, в России особо не приветствовали никогда. То есть им всегда приходилось крутиться как-то между, и они выработали свою культуру, свой язык, свой принцип жизни даже, который, в общем-то, основное население русское не понимает. В принципе, и они нас тоже не понимают. Поэтому одним народом, ну, внешне может, да, генетически может, да, но по факту нет.
Ну, я согласен, на самом деле, вот с мнением Игоря, потому что, скажем так, у этих двух ветвей великорусского народа, если можно так назвать, есть возможности и были возможности для сближения, и были возможности для того, чтобы их развести в разные стороны. Сейчас используется тренд на то, чтобы развести их в разные стороны. Для этого прикладываются очень сильные политические усилия, потому что вообще как бы мечта Запада, это коллективного, я имею в виду, политического Запада, это все-таки разбить Россию на мелкие кусочки. и отколоть от нее какую-то часть, будь то Украина, Белоруссия или еще какую-нибудь. Ну, вот это, в общем, как бы и геополитический такой проект, мечта, так сказать, свести ее к какому-то среднеевропейскому, а лучше мелкоевропейскому размеру. В принципе, таким же образом можно поделить и внутри России, выделить из них, так сказать, какую-нибудь новгородскую землю, вот, выделить какие-нибудь степи, так сказать, Сибирь отделить, еще дальше Дальний Восток и прочее, прочее, найти в них какие-то характерные привычки, языковые различия и тому подобное. То есть Советский Союз работал на интеграцию. На интеграцию людей, так сказать, причем не только даже этнических славян или этнических русских. Сейчас тренд в обратную сторону, и наша проблема в том, что правительство, и в частности нынешняя кремлевская власть, они этому способствуют. Вот они не работают в обратную сторону. То есть на словах да, а на деле нет. Когда была реальная возможность соединить два государства, то есть Украину и Россию, во всяком случае, начать интеграционный процесс, Путин на это, так сказать, не пошел. По самым разным причинам, наверное, которые он никогда не объяснял публично. Вот. Но, тем не менее, так сказать, это произошло. То есть, он этим трендом не воспользовался. Я не знаю, насколько честно в этом смысле идут переговоры с Белоруссией. Потому что они длятся уже больше 20 лет. Но очевидно, что прогресса, тем не менее, нет. И не вся проблема только в батьке. И это тоже очевидно. Да? Вот. Поэтому на сегодняшний день можно говорить о двух народах. Собственно, и в советское время, так сказать, признавалось, что есть национальность у украинцев, есть национальность русские, есть белорусы там, и так далее. Но недаром говорилось о единой общности в советском народе, который начал создаваться и был создан. Ей не дали закрепиться, фактически, вот, расколов Советский Союз. Но это процесс обратимый, просто его надо политически обращать. Так, как вы думаете, советские войска хорошо себя проявили в Афганистане? Вроде боевые операции успешно выполняли, но результата не добились. Поясните ваше мнение. Что думаешь, Игорь?
В Афганистане, вот вы знаете, я не думаю, ну как не думаю, в принципе знаю, там не было полноценной войны. Там были крупномасштабные полицейские операции. То есть борьба с маджахедами, борьба там с какими-то восставшими провинциями. Это не война. Не было армии, которая противостояла советским войскам. Поэтому, как бы, ну не знаю, наверное, себя проявили хорошо. Потому что маджахедов уничтожали постоянно, бунты подавляли очень замечательно. В общем-то, более того... охраняли стройки, Советский Союз там очень много оставил после себя, и плотина там какая-то до сих пор работает, и сколько домов построили, и дорог, и прочего. То есть афганцы, в общем-то, ну, неплохо о нас вспоминают до сих пор. И это можно, в этом можно убедиться, потому что люди из Афганистана приезжают сюда, вот в Санкт-Петербург приезжают, в Москве я встречался с одним, нас там помнят, и о нас мнение, ну, сильно лучше, чем об американцах.
Ну, им, когда есть чем сравнить, я думаю, что, да, это мнение, так сказать, варьируется, да, под этим. Потому что американцы после 20 лет о себе, собственно, ничего хорошего не оставили. И совершенно очевидно, что, несмотря на то, что они были там вдвое дольше, чем советские войска, но их миссия, так сказать, провалилась полностью и так далее. Я думаю, что в советское время, скажем так, во-первых, военная операция сама по себе была излишней. Вот. И во-вторых, ну, скажем так, в Афганистане надо было строить, если действительно помогать, какой-то специфический вид общества, возможно, с опорой на мусульманскую идеологию. Это я просто, это мысли вслух, это у меня не какая-то сконструированная идея. Вот. Потому что, ну, в этих странах как бы мусульманская идеология достаточно сильна, или надо производить очень сильную такую кампанию, как бы атеистическую, да, как это было с советскими республиками, и это, в общем-то, сработало, да, в советских республиках. Либо, так сказать, надо было как-то подстраиваться, встраиваться туда. Я думаю, что советская власть вот на это уже была... с тем руководством, которое тогда имелось, она была на это уже не способна. Ну, а то, что ее унаследовало, я имею в виду там Горбачев, ну, это вообще просто швах, потому что это, ну, как говорится, генсек катастрофы. Вот. Поэтому с точки зрения армии операция была проведена, так сказать, вполне успешно. И, в общем-то, они проявили себя, войска, действительно хорошо. Но результат был не тот, потому что политическое руководство не было способно осмыслить этот результат и дать адекватную задачу. Потому что армия сама по себе политического результата не добивается. Вот так как бы уничтожить всех там талибов или кого-то еще в условиях партизанской войны, но это задача неестественная. Значит, надо было создать такой механизм, придумать его, создать такой механизм, при котором бы люди освобожденные охотно интегрировались бы вот в эту систему. Ну, по тем или иным причинам это не произошло. Но это надо было переосмысливать концепцию. Я даже думаю, что она должна была базироваться не на войсковой операции по этой причине. Вот. Если уж там наиболее эффективный способ, так сказать, был, надо было вообще не свергать короля, если уж на то пошло. Потому что при короле хотя бы все было тихо и спокойно. Так. Вопрос. Что вы думаете об Олимпийских играх в Токио? Вы смотрите их? Игорь, ты как?
Не смотрю. У меня к Олимпийским играм однозначное отношение. Это, в принципе, уже лет как 20 никому не нужная вещь, которая оттягивает на себя огромные ресурсы. Кстати, у нас вот в Советском Союзе в 80-м году была Олимпиада, которая помогла нам сблизиться с Западом. Тут я согласен. Но это, опять же, политическое решение, которое отняло у нас, в общем-то, огромные ресурсы финансовые. И вот Олимпиада в Сочи, которую, дай бог, всего хорошего Владимиру Владимировичу, нашему свету ясно солнышко, за то, что, в общем-то, в Сочи теперь жить невозможно. Это последствия именно Олимпийских игр. Ну и, соответственно, во всем мире так. Потому что куда мы ни посмотрим, везде вот эти вот олимпийские объекты стоят, разрушаются, практически не используются. И единственная страна, которая реально на этом заработала, это Британия. Потому что британцы научились извлекать выгоду из всего, даже из этого. Вот. Поэтому у них надо бы поучиться, как это правильно делать. А вот то, что делается сейчас, нет, это даже не по-человечески.
Ну да. Я тоже думаю, во-первых, я не смотрю Олимпийские игры, мне, честно говоря, это неинтересно. Во-вторых, это, безусловно, конечно, бешено затратное предприятие, которое фактически превращается в гонку престижей между государственными элитами, которые как бы друг у друга как бы вырывают первенство, кто из нас круче, это с внешнеполитической точки зрения, а с внутриполитической позволяет, в общем-то, легально распиливать бюджет. Потому что все эти олимпийские стройки, не только в России, но и повсюду в мире, они достаются как бы своим, так сказать, буржуям, которые, соответственно, на уникальном характере объектов получают и уникальные цены, и уникальные прибыли. Так что, в общем, под этим, помимо чисто патриотической, так сказать, есть еще и подоплека такая чисто финансовая. В наших условиях тотальной коррупции, может быть, это никого и не удивит. Какая разница, на чем пилить, так сказать, на Олимпиаде, хотя там явно кусок побольше, на каком-нибудь мосту там, или просто отжав завод. Да? Но, так сказать, в условиях, где эти вещи больше контролируются и привлекают больше внимания, конечно, каждое такое эксклюзивное предприятие, это, безусловно, так сказать, способ как бы залезть вот в государственный кошелек под то есть фактически ограбить все население, да, на определенную сумму. Вот. Под таким благородным девизом, вот мы сейчас тут в Олимпиаде, тут всех победим, да ради этого, да это такой праздник спорта. Это праздник спорта только на границе, на странице прикормленной прессы. Всем остальным, так сказать, это глубоко фиолетово. И, кстати, то, что японцы так активно выступают против Олимпиады, я как-то с ним с уважением стал относиться, что они как бы не скрывают своих мыслей, и правительство вынуждено с этим считаться. Во всяком случае, хотя бы формально. Но это не отменяет всего того, что олимпийские объекты были построены, бабки распилены, а там уже дальше ковид не ковид, как говорится, пожалуйста, пользуйтесь, что ж делать. Так. Еще вопрос. Правда ли, что в середине 90-х годов была свобода слова? Например, в 95-м, 96-м. Вроде власть была нормально ругать тогда по телевизору. Разве нет? Была же передача «Кукла» с 95-го года, которая не лучшим образом окрашивала власть. Ты что думаешь, Игорь?
В 95-м, 96-м свободы слова как таковой уже не было. Было разрешено некоторым журналистам произносить некоторые слова с экрана телевизора, не более того. А потом и это запретили. И если кто-то так помнит, то у нас Рудольфович, ну, Соловьев, который, он ведь оттуда, из тех времен. И, в общем, если послушать те его передачи, это же, в общем-то, вполне нормальный человек. Вот. Это сейчас он до, это самое, допелся до того, что, оказывается, здесь в России и это всю жизнь евреи жили, а мы, русские, здесь, в общем-то, никаких прав не имеем.
Ну да. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, свобода слова была, но не для всех. Скажем, понимаете, что произошло? Когда вот в 91-м году, значит, совершился, так сказать, первый государственный переворот, назовем это так, да, вот через ГКЧП, так сказать, был развален Советский Союз, то есть фактически незаконно распилен, так сказать, на составные части. Вот именно в этот период в средствах массовой информации шла такая настоящая иллюстрация в полном смысле слова. То есть, когда все, как говорится, советские кадры из всех, начиная там, я не знаю, с руководителей, естественно, там Останкина, там всех прочих газет и журналов, так сказать, просто изгонялись. Вместо них приходили, так сказать, свои ставленники вот этой вот либерально-демократической идеи, тоже касалось и журналистов и так далее. И далее те средства массовой информации, которые даже были реально массовыми, да, если они не подчинялись этой линии, то они лишались финансирования, зданий, помещений, ну, например, судьба газеты «Правда». Вот в этом смысле. А это была самая большая, самая многотиражная советская газета. И с другой, а те, которые наоборот под это дело подпадали, так сказать, адаптировались и встраивались, да, те получали развитие. Вот «Известия» как альтернатива, пожалуйста, выходит до сих пор и даже имеет свой телеканал сейчас и все такое прочее. То есть фактически вот эта вот либералистическая публика, как бы мы ее назвали сегодня, она и продолжает составлять костяк средств массовой информации, как в ту пору, вот когда произошла эта массовая иллюстрация, так сказать, выкидывание как бы неугодных идейных кадров, так и по сей день. Они выполняют какие-то задачи, так сказать, которые им ставит Кремль, потому что, ну, надо выживать, вот, надо же получать государственные дотации, поэтому они как бы с виду все лояльные, но внутри они вот как редиски, они как были такие, так сказать, либерасты начала 90-х годов, так они такие и остались. И поэтому свобода слова была именно для них. То есть тогда они свободу, свои суждения могли высказывать более открыто. Но те, кто не имел таких суждений, им доступа к средствам массовой информации не было. Это уж после государственного переворота 93-го года тем более. Еще в 92-м году, ну, могли быть какие-то послабления, но явно пропорция была, ну, там, я не знаю, если 1 к 10 или 1 к 5, то есть 1 к 10 или 1 там, к 20, то это вот максимум. Понимаете? Но после этого это, так сказать, стало просто табу. Так что это те же самые куклы. Это такой очень комплементарный критика государственной власти со стороны вот таких вот ультралибералов. Вот если вы посмотрите реально каналы, да, то они, так сказать, стоят вот на такой ультралиберальной точке зрения, и власть критикует именно за это. Ну, вот были сюжеты, например, по войне в Чечне, там, вот те же самые 95-го года. То есть, да, это была критика, но критика только с одной стороны. С другой стороны, пробиться было нечему. Поэтому я бы не называл это свободой. Это была свобода только для одних, и они жаждут сейчас, когда вспоминают 90-е годы, именно такой свободы. Вот это надо понимать. Так, кстати, Ельцин на передачу «Куклы» не обижался. Это Путин стал обижаться, поэтому ее, так сказать, свернули. Ну так, ему, понимаете, Ельцин, у него была другая стойка. Он считал, что он велик, что ему все должны смотреть в рот. И если о нем где-то кто-то что-то, так сказать, там даже и сказал, но все равно, вспомнил, что он-то все равно царь, там самый великий. Вот ему этого было достаточно. А дальше там шутили, не шутили, это уже, так сказать, детали. Собака лает, ветер носит. А Путин на этот счет, он человек очень обидчивый. Вот. Он, так сказать, тщательно смотрит вообще, как, никто ли не шутит там, над его ростом, например, там, или там, над чем-то еще. Там. Понимаете, вот он очень нервничает по этому поводу. И поэтому, естественно, те, кто это улавливает, а руководство каналов это именно такое, оно, значит, сразу все вот эти вот вещи оно сворачивает. И, конечно, сейчас это, так сказать, вы ничего подобного не услышите даже в намеках, потому что все понимают, сидят на деньгах, на дотациях, значит, соответственно, молчат, как рыба об лёд. Вот. Так, вот вопрос такой: стоит ли идти в муниципальные депутаты? Что ты думаешь, Игорь?
Ну, у меня мнение сложилось давно, еще, в принципе, в начале 90-х, и до сих пор никто не смог его опровергнуть. Если вы ничего не умеете в жизни, ни украсть, ни покараулить, ни что-то там, табуретку сколотить, в общем, вам прямая дорога именно туда. Если вы этого не умеете, то вам лучше избираться в Государственную Думу. Вот. Ну, в принципе, вот так.
Понятно. Но, вы знаете, я, так сказать, коротко на этот вопрос отвечу, потому что есть такая шутка про то, что самый крепкий брак – это брак по расчету, но при условии, что расчет был верным. Вот здесь примерно то же самое. Если вы знаете, зачем туда идти, то есть вот что вы именно хотите с этого получить, насколько это реально, вот, то тогда, наверное, стоит этим заняться. А если вы думаете, что вы, так сказать, сможете там сотрясти мир, так сказать, и переначить систему, да, то я боюсь, что муниципальный депутат этого не сможет. Как и депутат Государственной Думы. Тут революция для этого нужна. Вот. Может ли муниципальный депутат посодействовать революции? Ну, затрудняюсь сказать. Я не задавал такого вопроса. Но поменять положение вещей может только она. В том виде, в котором мы находимся. Дай бог, чтобы она была какой-нибудь бархатной, но мне кажется, что для России это как-то бархатность, цветочность, там гвоздичность, она как-то не очень подходит исторически. Тем более много накопилось, понимаете. Так, зеленые технологии – это кэшбэк от стран-производителей к странам-потребителям нефти и газа, то есть углеродный налог. Ну, можно и так его воспринять, как да, действительно какой-то типа кэшбэк, хотя на самом деле те, кто производит, они как-то не очень стремятся к этому кэшбэку. Вообще больше разговоров идет на эту тему, чем дело. Вот Парижское соглашение, там, предшествующему, по-моему, Киотское соглашение, оно предусматривало какие-то выплаты. Но вот я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то эти выплаты реально осуществлял. Может, они и были?
Были.
Вот. Ну, наверное.
Я ну, вот там суммарно до 1 миллиарда не дотягивало.
Угу. Ну, значит, это в большей степени символические, чем, ну, так сказать, реальные, которые могут что-то поменять. Вот. Так, вопрос. Что можете сказать про шаровые молнии? Видели ли вы их вживую? Я лишь однажды. Молния вылетела из вспышки между проводов. Я не видел лично никогда. Ты видел когда-нибудь, Игорь?
Видел. Это на Каме. Пониже Перми, мы буксировали плот, и за нами летела шаровая молния минут 20. Потом в итоге она опустилась на... Ну, перед плотом такая деревяшка, такая большая, прикрепнут на нее. Вот. Ничего, ни взрыва, ничего не было такая. Ну, ощущение, я скажу, не очень приятное, когда она вот летит, причем ветер сбоку был, а она вот летела ровно как бы за нами, то есть она не подвержена влиянию ветра. Вот один раз в жизни я такую штуку видел. Я не знаю, что это было, да, в общем-то, наверное, лучше и не знать. Ну, тот, кто... А то, что между проводами, это все что угодно, только не шаровая молния. Это несколько, ну, несколько иная физика вообще у этой энергии.
А шарик-то большой был, просто для понимания?
Нет, с футбольный мяч размером где-то. И он менял свечение от голубого, вот голубой, желтый, красный, обратно в голубой. Как-то вот так вот играл, вот очень красивый был. Мы в бинокль его рассматривали. Ну, что там, этот буксирный трос, ну, метров 200 у нас был всего лишь. То есть, не так далеко она была. Достаточно интересная вещь.
Понятно. Ну, и последний вопрос. Знали ли вы лично участников ГКЧП? Как ты...
Я не знал.
Ну, я знал, конечно, не всех, так сказать. Я лучше всего знал премьер-министра Павлова, потому что мы с ним неоднократно были вот на совместных экономических мероприятиях, которые мы организовывали своим французским партнером за границей. Он на них приезжал, так сказать, ну, приходилось общаться. Ну, вот. Личный контакт был. Я чувствую, что спрашивают это, в общем, для того, чтобы понять, были ли они готовы и способны, так сказать, освоить ГКЧП. Я считаю, что Павлов, ну, о покойниках плохо не говорят, Они, собственно, все сейчас умерли, да, так сказать, и так далее. Павло был ментальный человек, для этого малоспособный. Вот. Он был экономист, финансист. Ну, не хочется ничего, так сказать, на этот счет говорить. Не самый выдающийся, скажем так, советского времени. Вот. Он в большей степени... И я думаю, именно поэтому его Горбачев, собственно, и принял. Он не хотел, чтобы какая-то сильная фигура, скажем так, была рядом с ним и его затемняла. Это типичная ситуация для всех вот таких вот систем с руководителем во главе. Это тоже можно сказать и про Путина. Знаете, совершенно понятно, что все премьеры, которые есть рядом, они не должны его затенять, как говорится, своими действиями. Да, так должны лишь только отблеск давать. Вот здесь примерно та же была ситуация. Горбачев был далеко не сильным руководителем, если уж на то пошло. Ну, Павлова, соответственно, вот подобрали, исходя из тех же критериев. Крючкова я знал немного. Вот, приходилось с ним встречаться. Ну, я тоже не представляю, вот как такой человек, как Крючков, мог быть руководителем КГБ. Ну, не Дзержинский. Ну, не Ягода. Точно. Ну, с Лаврентием Павловичем сравнивать это просто, понимаете, слона и моську. Это как бы, ну что это? Просто разные калибры. Понимаете? Тут даже нельзя сказать труба пониже и дым пожиже. Просто это люди совершенно другого плана и в организационном, и в идейном, и всем чем угодно. Вот. Так что встречаться приходилось, но это был, конечно, далеко не тот состав. Не сталинские наркомы, прямо надо сказать. Вот. Так что вот так вот. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
Я встречался только с Ахрамеевым однажды. И мне очень запомнилась его фраза, когда он выговаривал офицерам в части, он сказал, что «Господа офицеры, до нас дошли слухи, что у вас процветает пьянство. Ну, можно выпить, как я, пол-литра... 0,75 коньячку утром, но не напиваться же в хлам. И вот при его как бы габаритах ему-то да, 0,5 можно. Если бы я это выпил, я бы, например, лег смертью храбрых прям тут же.
Ну да.
Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До следующих встреч.
Спасибо. До свидания.